Не знаю, как прошлый урок со слуха воспринимался, но для меня, особенно после того, как утром мы с вами проучили первую часть Адрена, наш ВИИС в Иерусалимском Талмуде, как-то он был такой нокаутирующий. Наверное, после вырезания из него половины, и он сократился там практически до получаса. Может, он стал казаться менее термоядерным, но так или иначе материал там как какой-то был перебор, по-моему. И несмотря на то, что материала был перебор, мы практически далеко-то и не зашли, поставили вопросы по поводу света Луны и света Солнца. Вот поначалу Маймера вопросы, которые мы традиционно отложим до лучших дней, отвечать на них будем в конце Маймера. Ну вот дальше стали заниматься этим светом семи дней. Вернулись обратно к обсуждению, которое было в прошлом Маймере. Продолжили заниматься сыном, становящимся рабом, изучение устной Торы и так далее, и полезли внутрь вот этой вот функции изучения устной Торы, основывающейся на Каббалас Оль, что происходит при этом изучении. При этом нам пришлось привлечь Бен Багбага из Пиркей Овейс, что надо ворочать Тору, ворочать, трогать, что это такое, переворачивая ее, удвоение. Дальше пришлось привлечь Мишлей, Салсулу, что это вот надо сделать с Торой, чтобы она тебя возвысила, Салсулу, значит, завивать, расчесывать. Ну, по сути дела, вот все эти источники в КАИ, в конечном итоге, все эти источники, они сводились к описанию, привели нас к какому-то такому более объемному представлению о том, что же там в Торе устной надо делать, то есть в чем заключается вот это вот хозяйствование внутри, работа с устной Торой, в чем заключается вот изучение устной Торы с углублением в нее, порождает огромное количество проблем, сложностей, путаниц, темных мест, путаниц, в том числе от слова «спутанные волосы», вот такого спутывания, которое надо причесать, как не смешно это звучит применительно к Торе, но вот все алахот поставить так, чтобы они друг другу не противоречили, не пересекались друг с другом, не спутывались, не дублировали друг друга и так далее. И вот это причесывание – это такой бесконечный процесс. Точно так же, как невозможно причесаться один раз на всю жизнь, точно так же с Торой. То есть, ты лезешь дальше вглубь, и опять приходишь к той же самой проблеме. То есть, опять все запутывается и нуждается в распутывании, только теперь на новом уровне, так я понимаю. И вот это то, что называется июн, сосредоточенное изучение, больше переводить это не будем, потому что это все время сейчас будет фигурировать. Июн, сосредоточенное углубленное изучение устной Торы, при котором ведется вот эта вот работа по тщательному разбору противоречий, вот этому причесыванию Торы. И, по всей видимости, это и есть афоих. То есть, переворачивая ее, о котором говорит Багбаг, это и есть июн. И именно он приводит к тому, что Тора тебя возвышает. Афоих бо, переворачивая, ибо все в ней. Вот именно там заложено это все, которое в ней. И салсулу, и она тебя возвысит, вот расчесывай и завивай, и она тебя возвысит. И мы на странице 409, находимся на четвертой строке снизу, прямо посередине строки. Ну, четвертую строку найти несложно. Продолжаем. Ули гови нынен гаилуй. И вот теперь давайте зададимся целью понять, а куда же, собственно говоря, Тора, которая, если ты ее салсулу, можно уже, по-моему, не переводить, да, она тебя поднимает, возвышает, воздымает, как выразился Ребе выше, буквально в начале этой строки, поднятие за поднятием. Что же, в чем идея этого поднятия? Ины юмен алдерех мошля саарейс. Понятно, это будет также через пример с волосами. Арейникосом гу минамоях. Понятно, что, наверное, это такое общее место, и в объяснении особенном не нуждается. Все наши рассуждения построены на моделях, которые представляют собой примеры на некоторую духовную реальность, которая для нас неосязаема, неощутима, невидима, гадушометр не изобрели пока. То есть мы все вещи, связанные со святостью, духовностью, с духовными мирами и структурами, седер-ишталшлус, мы воспринимаем через какие-то примеры. Все эти примеры находят выражение в нашем теле. Знаем мы это из фразы из Иова: «Из плоти своей узрю божество». То есть вот наше тело, оно предоставляет нам всеми своими процессами внутренними, там, с устройством и так далее, почву для анализа того, что происходит свыше, поскольку тело обустроено по образу и подобию седер ишталшлус, по образу и подобию вот этого, у этого устройства миров и взаимодействия с духовной структурой миров и обустроение взаимодействия его с источником всего сущего. Так вот, в данном случае волосы, мы с этой с метафорой волос по отношению к мозгу, мы сталкивались с вами крайне многократно, и здесь, в общем, многие вещи будут знакомы. Ну, теперь просто будем на основе этой метафоры что-то новое разбирать. Наверное, надо обратить внимание слушателей на то, что как, насколько складно вот получилось, что мы рассуждали на тему там расчесывания волос, и тут, понять, как, куда же это вот это расчесывание, куда поднимает обращение сторой типа расчесывания, тоже метафора, почему-то тоже с волосами, куда она нас поднимает, вот это мы с этим разберемся на основе волос. Я думаю, что это совершенно не случайно, могло быть много других примеров на, скажем, на вдумчивую работу сторой, там, скажем, переборка зернышка от зернышка. Но почему-то Рэбе избирает именно метафору, и мудрецы избирают именно метафору с волосами, потому что это вот насчет, как раз-таки насчет волос и мозга. И поэтому здесь мы плавно и так вот складно очень переходим к другой метафоре, и опять про волосы. Вот что ж ты скажешь? Так вот, сарей, не косом гими, гумина моэхше берейш. Как известно, питание волос волосы получают питание от головного мозга. Вот такая вот закономерность. Мы тоже проговаривая эту метафору выше, мы многократно отмечали, что это не имеет в виду, что мозги вылезают через волосы. Более того, волосы отделены от мозга костью черепа и там укореняются, вроде бы как с точки зрения физиологической, укореняются в коже, которая покрывает череп, то есть мозг там довольно далеко внутри и не очень контактирует с волосами, но тем не менее в некотором духовном смысле волосы — это мойсер и мойхин, дословные избытки, избытки мозга. Ну, если говорить по существу, то это нечто родственное мозгу, но принципиально отличное от него. Так или иначе, питание они с точки зрения духовной, наверное, это как-то и на уровне физиологическом должно отслеживаться. Когда-то я выяснял, пытался прояснить этот вопрос для себя и получил ответ, что у волос есть некая белковая составляющая внутри волоса. Ну, может быть, это я, там, глубже я не лез. Ну, вот так или иначе, сейчас это можно принять как данность. В конечном итоге пример не всегда в совершенстве подобен тому, что, на что приводится, иначе он был повторением исходного тезиса. Ну вот, волосы получают питание от мозга. «Веймкол, зэмэ кэмэлс мэхосэна, гуа лэцэма гулгейлс». Несмотря на это, они укореняются не в мозгу, то есть не вылезают из мозга непосредственно через кость, а укореняются они все-таки где-то близко к кости. «Ал эцема гулгейлес» – на кости черепа. Ну, строго говоря, на самом деле, мы понимаем, что они укореняются не на кости, но, очевидно, вот это вот происхождение их из кожи, которая прирощена к черепу, очевидно, рассматривается как укоренение, собственно, на кости. «Ал эцема гулгейлес» – «Шиу макефала мойхин», которая окружает мойхин. Ну, естественно, уместно напомнить, что если мойхин, сам мозг, он сравнивается и является вот метафорическим выражением трех аспектов разума: хохма, бина и даас, и, собственно, различаются моя хохма, моя бина и так далее, то череп указывает на аспект ариханпин, то есть относится к тому, что возвышается над аспектами разума, относится к внешнему аспекту кесар, он же родсон, он же источник заповедей, Ну вот, там в разных контекстах, естественно, это может быть, по-разному. Более того, возможна детализация внутренней слой кости черепа, там средней, внешней. То есть, могут быть различные вариации, но это в общем плане. И поэтому кость черепа окружает мозг, а не наоборот, скажем. И поэтому отсюда мы понимаем, что волосы, запитываясь от мозга, они причастны к какой-то структуре более возвышенной, какой-то структуре, к структуре более высокой. Шиу макев аламохин, которая окружает мозг. Окружает мозг в том числе в значении макев, как света макев. Аспекты разума, хохма бина и дас, которые соответствуют мозгу. Это внутренние силы души, то есть, проще говоря, пнемиим. Те, которые относятся к мималой, это вот сосудистость. То, что то в седри шталсу, что обладает способностью одеваться в сосуды так или иначе. Это наивысшие из сосудов седри шталсус. Тем не менее, это сосуды. Это внутренние пнемиим, внутренние света, одевающиеся во что-то, в какой-то инструментарий. А кость черепа, она указывает, как мы только что высказались, на ариханпин, то есть на аспект воли, на аспект кесар, то есть на те света, которые относятся к области макифин, окружающих светов, поэтому она окружает мозг и так далее. Веках юван ли майло, и понятно это свыше. Дегины и райсами хохма навкес, вехола алуха шабитори шабалпе, шигипхинас малхус. Малхус п, тойрши балпе, коринан лох. Худу, вернее, здесь рыба сокращает, не дописывает. Давайте вначале проговорим первую часть предложения, потому что иначе запутаемся. И также понятно свыше. То есть, что понятно свыше? Вот у нас получился такой феномен. Волосы запитываются от мозга, который пнемием, но растут почему-то на макифин. Растут почему-то на черепе, который макиф. Рыба высказывается в пользу того, что полное отображение этого мы видим на внутреннем уровне, на уровне духовной реальности. Эйрайса, Тора, она с одной стороны, о ней говорится, что она михохма навкис. Мы с вами, напомню на всякий случай, волосы мы сравнили с вами с этими алахот. Да? Алахот, который надо расчесать. Частные законы, касающиеся практики, которые могут спутываться между собой, входить в противоречие друг с другом. И вот надо их причесать так, чтобы они лежали аккуратно, один волос рядом с другим. Так вот, михохма навки, с одной стороны, Тора следует из Мойхин. Понятно, что где-то там в перспективе уже виднеется вот это противопоставление хохмы, даже в самых ее высоких проявлениях, которые связаны, как она связана с письменной Торой, даже вот эта вот сущность хохмы, хохма, как она укореняется в кесар, и воли, которая стоит все равно над хохмой, в каких бы глубоких и возвышенных проявлениях она ни находилась, то есть аспекты, связанные с кесар, и так далее, вот это уже к волосам. Так вот, Тора, которая михохма навкис, которая исходит из хохмы, высказывание Зоры, насколько я понимаю. Вехол аалох из шабитори шабалпе, с другой стороны, законы Торы устной, которые происходят из аспекта малхус, которые происходят из аспекта малхус, то есть гораздо более низкого, на первый взгляд, аспекта, по сравнению с хохмой. И как говорится про это по Сахалиеву, малхус п, то есть бал п. Малхус – это уста, рот. Устная Тора произносима ими. И так далее. То есть связывается, это рыба указывает на место, где в Кабале связываются между собой устная Тора и уста. Ну, вообще, на самом деле, устная Тора и уста нетрудно связать друг с другом. То есть аспект малхус. Гэм пхина саарейса немшохми хохмейло. Это те волосы, то есть законы устной Торы, это те волосы, которые привлекаются из хохмейлоя. Векейду абэйнян бэсары шейка амрнако. И, как известно, в отношении того, о чем в книге Даниила, как мне помнится, говорится, в волосах главы его как белая шерсть, как чистая шерсть, простите. «Декой алла лохэш де тойра шибе алпэ». где, собственно, вот этим, за вот, это, вот этот стих, внутренняя Тора, она и расшифровывает, прямо-таки вот так и расшифровывает, что алахот – это волосы. Шеген бифхина саарейс, что алахот находится в аспекте саарейс. То есть, таким образом мы указали, расшифровали вот эту часть феномена, который озвучили выше, то, что волосы питаются от мойхин. Волосы, они как-то происходят, волосы, то есть алахот, волосы, которые, алахот, которые сравниваются с волосами, они происходят из Торы, которая связана с мойхин, которая из мойхин выходит. Навкес митора михохма навкес. Они достигают, выходят как бы на уровень Малхус, той Рашибалпы, устная Тора, которая высказывается устами, выходят на уровень Малхус из Хохмы. Алдерех або исад брату, наподобие того, известное такое ходовое высказывание в Каболе, отец основа дочери, отец основывает дочь, что это значит? Что в определенном смысле обуславливает то, что происходит на уровне Малхус, обуславливается и обладает тесной связью с тем, что происходит на уровне Хохмы, несмотря на то, что между Хохмой и Малхус, как вы понимаете, весь Седер Ишталшлус вообще, все промежуточные ступени Седер Ишталшлус. Так вот, несмотря на это, именно Або Исад брату основывает дочь. Дегайну бихохма Исад орец. Или, скажем, другой подобный момент. Всевышний, он бехохма исет орец. Хохмой основал землю. Земля, та же самая метафора. Это тоже Малхус, с одной стороны, и тоже Тора Шебаальпе. Здесь еще одна метафора работает. Еще один момент работает. Еще одна такая часто повторяющаяся идея. Речь. С одной стороны, речь, то есть, ну, функция речи выражать вроде разум, да, то есть, мы что-то придумали, и теперь нам хочется поделиться этим с окружающими, мы можем это сделать только через речь, ну, или письменное то же самое, через вербализацию, обуквывание того содержания разумного, которое у нас появилось на уровне, в источнике своем, на уровне хохмы. Значит, что касается нас здесь сейчас, еще раз. Аба исет брату, отец основы дочери. Всевышний основал именно хохмой, основал землю. Тойреши баалпэ шаним шохим лэ тойреши баалпэ ми тойреши бихсов шу ши хохмэйло. То есть, вот это вот тот сегмент взаимоотношений между письменной и устной Торой, о котором мы говорили выше, как о проекции. Что в устной Торе нет ничего, помимо того, что она получает от письменной. Вот письменная Тора, ее символ, как бы, в нашем здесь разговоре, это мойхин, это хохма прежде всего. То есть, вот это самая наивысшая точка в письменной Торе, которая имеет отношение к письменной Торе, это хохма. Хохма Илоя, высшая хохма, хохма, как она укореняется в кесар и так далее. И вот из Торы, которая связана с хохмой именно, с хохмой в противовес Родсен, насколько я понимаю, в данных рассуждениях, из нее получает устная Тора. «Вегайну к мойши и никас асарейс ген мя мойхин». То есть, вот это мы описали ту сторону взаимоотношений между волосами и ту сторону существования волос, где волосы получают от мойхин. Теперь нам в перспективе нам предстоит разобраться с тем, как же проявлено в области духовных сфер, то, что волосы, несмотря на это, они растут на черепе. Везеши косов бликуты тейра миари. Это то, о чем говорится в бликуты тейра, только не алтеребе, а ари. Есть книга, как понятно, намного предшествующая бликуты тейра алтеребе. Парша Стулдес, Десар, Оисейс, Эссер, где обращает внимание святой Арии на то, что слово «сар», волос, если буквы переставить, превращается в «эссер». Ну, «эссер» — 10. «Шегу пхинас юд». А что такое 10? Ну, сразу в голове, естественно, возникает 10 сферот. То есть, это нечто относящиеся к Седер Ишталшлус, получается, но здесь это моя выдумка сейчас пока что, важно то, что Эсер — это Юд по гематрии. 10, гематрия 10, буква Юд. А что такое Юд в Седер Ишталшлус? Не знаю, насколько актуально это, насколько нужно это проговаривать. Юд, кей, вов, кей. Четырехбуквенное имя Всевышнего, хохма, бина и так далее. Значит, юд – это хохма. В ахарках насес вов. А после этого она становится, святой Ари сообщает, становится вов. Эта буква юд становится вовом. Ну, наверное, немного нагло, но... вроде как здесь все на поверхности уже многократно нами проработано. Буква «Вов» представляет собой «Юд», который протягивается вниз. Любые буквы, они состоят на самом деле из «Юдов» и «Вовов», но взаимоотношения между «Юдом» и «Вовом» – это точка, и это «Юд», она же «Хохма», и точка, протянутая вниз, то есть привлечение из этой точки называется «Вовом». Что такое «Вов»? Метафора «чего вов?» Ну, нетрудно догадаться, что это и есть метафора волоса. То есть, вот эта вот палочка волоса, стержень волоса. Наса, так вот, из юда после этого делается «вов», «гайну», «киника», «сасарей», «смехохма» и «лоя». То есть, вот эта вот иллюстрация. И вот эта иллюстрация того, что волосы питаются от высшей хохмы. То есть, в лурианской кабале, как это выражается, вот слово «саар» по гематрии «эсар» – 10. 10 – это юд, то есть основой волоса, как ни парадоксально, является юд, но волос-то сам – это вов. Так вот, вов происходит из юда, как он привлекается. Шигип хинас юд, ваним шохин лимато, и то, что это аспект юд, волос, получается по существу, он привлекается вниз, ша амшоха гип хинас вов. Амшоха, сама идея привлечения, это... аспект вов. Вайн Маши Косубы Тойроуэр Дебрамасль в шафте Бешон. Смотри в таком-то месте в Тойроуэр. На сей раз в сочинении Алтеребе. Вейней афаль пиши и никосом гуми пхинас хохма. И вот, несмотря на то, что происхождение, получается, этого самого, этих самых волос, из мойхин, то есть из хохма и ло, «Имкол зэ гэм цоймхин мипхинас гулгалта». Несмотря на это, они произрастают из аспекта гулгойлес, из аспекта черепа. «Дэхафьё алмойхо», который покрывает мозг. «Шиги пхинас кесар шалимайдами ахохма», который является указанием на аспект кесар, который выше мозга. То есть, происходит волос из хохмы. Принципиально связь его с хохмой, исходно он происходит из мойхин, но реализуется, произрастая уже на черепе, который указывает на что-то более возвышенное, чем хохма. «Умешом йорду вынимшиху лимата», и именно оттуда, именно это я от себя добавил, но мне кажется, что здесь важен этот акцент, оттуда спускаются эти самые волосы и привлекаются вниз. «Лиеслабиш бы брии цира осия», для того, чтобы одеться в брии цира осия, то есть в аспект сотворенности. Ну, можно в определенном смысле, наверное, сказать, что письменная Тора – это то, что в Ацилус. И вот она одевается в реальные запросы, скажем, в том числе там, практические запросы, запросы практики, которые связаны, разумеется, именно с сотворенными мирами, где эти алахот, волосы, они способны что-то изменить, что-то вот произвести, какое-то свое действие. Вот оттуда они спускаются вниз, в смысле в брии цира осия, бетори шибалпе, в устную Тору, беалох и саарух и слифанейну, в те законы, которыми мы на сегодняшний день обладаем, то есть вот в практику законодательства, сообразно которому мы служим Всевышнему. «Вейней ойфинам шахосам гэн цмихосан мипхинес гульгалто». И таким образом, способ их привлечения, каким является, они произрастают. Цмихосан – это от слова лицмоах, ну, цмахим, растения. То есть, вот они произрастают, как растения. Растения, там, я не знаю, завезли семечко откуда-то, а потом посадили его, вот отсюда оно произрастает. Произрастают они из аспекта гулгейлес, из аспекта черепа, вэхэнэ никосн миа хохма, а питаются от хохмы. Губи в хинас цимцум ведерах дилук. И питание от хохмы, оно происходит образом цимцума, сокращения, и путем скачка. Если я правильно понимаю, это означает, что их питание от хохмы, оно не вполне очевидно. Ну, тоже, соответственно, сообразно физиологии и нашему видению того, как устроен человек. Мы видим, что волосы растут на черепе, как раз то, что мы сказали фактически выше, что как это физиологически вообще вяжется одно с другим. Вот в этом-то и соль, что мы видим, что волосы растут на черепе, и узнаем о том, что они при этом питаются от мозга. Но их питание от мозга является вещью такой, ну вот, неочевидной и скрытой от поверхностного наблюдателя, скажем. Вот это, очевидно, имеется в виду, что питание их от хохмы происходит и образом цимцума, и через скачок. То есть вот каким-то вот таким вот закрученным образом. Если бы вы сидели передо мной на уроке, то я бы сделал такое движение рукой, такое оп. И сразу стало бы понятно, как говорят мудрецы, дай лехакима беремиза, достаточно мудрецу намека. Вот иногда какой-то жест, он может выразить идею лучше, чем подробные объяснения вербальные. Шезейни насаарей шегэм мойрим алгиора митсумцемес ливад. И в этом, собственно, идея хулю. И в этом идея волос, собственно. То есть, питаются волосы от мойхин, да, хорошо, но они, как мы сказали выше, не являются при этом отростками мозга. Более того, они вообще растут на черепе. То есть, они выражают мозг в какой-то совершенно иной... У них есть что-то, роднящее их с мозгом, и они получают от мозга. И в каком-то смысле теперь давайте перенесем обратно. Обратным путем пойдем, перенесем закономерность, которую мы высказали применительно к взаимоотношениям между устной Торой и письменной, на волосы и их рост. Они не обладают ничем большим, нежели то, что им дает мозг, как устная Тора, нет в ней ничего, кроме того, что ей, что в нее транслирует письменное. Но при этом то, что произрастает, вот так же примерно малоподобно, неочевидно подобно, как волос не подобен мозгу, алахот устной Торы, неподобны, как бы вот с трудом мы можем улавливать источники алахот в письменной Торе. То есть вот это подобие между ними, это подобие между предметом и его какой-то вот преобразованным проявлением, цинцумированным проявлением. Ну, и на это указывает, собственно, сама структура, сам образ волоса. Волос – это все-таки что-то, знаете, как говорят, там, и буквально на волос. То есть, волос – это что-то очень тонкое, очень незначительное, очень мелкое, мелкомасштабное, что-то очень тонкое. Мозг – это объем, голова все-таки обычно толще волоса. А волос – это что-то очень маленькое, очень частное, очень детализированное, очень... Волосы – это нечто, это какая-то множественность чрезвычайная. «Кихэну гамба амшохэса алохэта тэрэши баалпэдэк» – вот так же происходит на уровне привлечения законов устной Торы. «Дамшахосэна губивхинас цимцум хулю» – их привлечение происходит через цимцум. Я не хотел бы, наверное, вдаваться здесь очень глубоко в эту проблему, потому что боюсь здесь что-нибудь напутать и сказать не точно, а нам здесь, судя по всему, потребуется высокая точность все-таки формулировок. Но мне кажется, что образно, во всяком случае, тут все достаточно понятно. То есть письменная Тора как цельность, она очень далека от детализации, к которой приходит устная Тора. И тем не менее, устная Тора является ее выражением. Но в письменной Торе присутствует некое совершенное единство на уровне устной, как мозг, вот эта цельная масса, цельный кусок плоти, скажем, если, ну, вообще говорить на языке, там, не знаю, патологоанатомов. А волосы – это что-то очень раздельное, очень множественное, вроде как совершенно не похожая с точки зрения своей там, природы, своего устройства клеточного, скажем, на мозг. И тем не менее, связанная с ним. Шалзен и марни флосехо махшевосехо элейну эйнай рейхелехо худу. Относительно этого говорится: чудеса твои и мысли твои нам, нет подобного тебе, так далее. Как этот стих из Дилем, если не ошибаюсь, расшифровать? Нифлойсеху, мышевсеху и лейну. Значит, чудеса твои и мысли твои нам. Нифлойсеху, айну машигу муфла умувдаль умехусе. Что такое нифлойсеху? Ну, под вармалхус мы сейчас хорошо себе это представляем. От слова пеле. Нифла, чудеса твои, это от слова пеле. Пеле – это то, что муфло. Недавно сталкивались с этим, вспоминали этер когда-то, вот в последние занятия несколько. То есть, это тот аспект, который совершенно отстранен от реалий мирского. Это совершенно оторванное, отдельное нечто. Так вот, что такое нифлосехо, твои чудеса? Это то, что айну машигу муфлоу муфдалю мехусе. Это то, что отдельно, отмежовано, скрыто. Шеэйн бой асога клол. В чем нет совершенно никак, к чему неприменимо никакое постижение. Применительно к чему постижение просто не актуально. Вегуб хинас пеле эльен хулю. Это аспект пеле эльен. Ну, собственно, как и в Двармалхус. То есть, это те аспекты, которые поднимаются над хохмой уже. Которые запредельны, которые надразумны, которые совершенно непостижимы. Непостижимы, причем не в смысле трудно постижимы, а там вот, вот мы разработаем компьютер посильнее, и он-то эту проблему осилит. Или там, если нашим мозгом непостижимо, так может там звезды и созвездия, у которых голова большая, они что-то там разберут. Нет, непостижимость такая абсолютная, принципиальная. Пеле Эльен. Гайну шойржам шахосам мипхина закесар худу. То есть, это указание на привлечение, имеется в виду устные торы, из аспекта кесар, из аспекта того, что поднято над разумом принципиально. Махшивой сехо губхинас хохма илуа худу. Интересная пара. Нифлосехо у махшивосехо илейну. То есть, вот этот стих, что нам сообщает. К нам обращены и твои нифлейсехо, и твои махшивейсехо. Нифлейсехо – это про то, что поднято над разумом. Махшивейсехо – мысли твои. Ну, понятно, это по определению, то, что в разум одевается. То есть, мысли, ну хорошо, твои мысли, не наши мысли. И твой, тот разум, который ты используешь, скажем, он не обязательно для нас доступен, пока его не подсократить. Пока его как-то вот не преобразовать. Но, тем не менее, это уже то, что имеет отношение к разуму. Это хохма Элоя. Это твой разум, твоя хохма высшая. Но это уже хохма. А кол эй наройх эй лехо, ни то, ни другое, с тобой не имеет сравнения. Простой смысл этого стиха. Стих начинается «Рабы со сисо, ато ава элейкай». «Много сделал ты, Бог всесильный мой, нифлосехо, нифмешевосехо, эйлейну». «Чудеса твои и мысли твои, там, намерения твои, они обращены к нам, эйна ройхейлехо». «Нет сопоставимого с тобой». «Нет того, кого можно было бы с тобой поставить рядом». «Агидо ваадабейро отсму мисапейр». «Сообщу я и проговорю отсму мисапейр». Если я попытаюсь проговорить все это, то, что ты нам сделал, и вот это твое величие, с точки зрения которого твои деяния и твои мысли, насколько я понимаю, в простом смысле так, если я попытаюсь их пересказать, то все равно отсмы мисапер, они пересилят то, что я могу рассказать. Я буду не в силах пересказать все, что касается твоих деяний. В нашей же интерпретации мы... Махшивосехо, нифлосехо и махшивосехо воспринимаем как то, по поводу чего стих комментирует. Эй нарой хейлехо. Это не два отдельных утверждения, а это утверждение и другое, касающееся первого. То есть нифлосехо у махшивосехо и лейну. Нифлосехо – это то, что надразумно, махшивосехо – это то, что внутри разумно. И то, и другое – эй нарой хейлехо. Они несопоставимы с тобой. Дальше продолжение стиха. «Огидова адабро отсму мисапейр». «Расскажу я и проговорю я». И вот это вот сильнее, чем можно рассказать. «Шели и замшохас нефлоцеху мишвесеху и лейну бейс и катыры шелифонейну». О чем эта часть стиха? Что привлечение чудес твоих и мыслей твоих, то есть читай надразумного и разумного, нам в занятия Торой, которым мы занимаемся здесь внизу, бегашмюс, отсму мисапер, они, в данном случае, значит, отсму мисапер с точки зрения простого смысла, это сильнее, чем можно рассказать, то есть они превосходят, это все превосходит мою способность и вообще чью бы то ни было возможность рассказать, поведать. А здесь «месапер» от слова «посчитать». То есть, они «отсму месапер», в смысле, пережили «цимцумим рабой», «рибой срой», «рибой рвовис мадригас адейн миспор». Они пережили многочисленные «цимцумим», для того, чтобы мы могли их воспринять и могли воспользоваться ими снизу, там, вовлечь, скажем, в свою практику, они пережили множество цимцумим до бесконечности, до бесчетности. Отсму мисапер. Омнам шойрежам шахосангу, но при этом, то есть, да, вот то, что мы получили в конечном итоге, это нечто, в чем исходную природу, которая, с одной стороны, относится к области разума, хоть и там запредельного какого-то, с другой стороны, вообще к области надразумного, ее усмотреть, наверное, в большей даже степени трудно, нежели усмотреть родство между волосом и мозгом. Кстати говоря, между волосом и костью черепа тоже. И несмотря на это, привлечение их, то есть волос, то есть читая алахот Торы, «Из мадрейга гуми мадрейга гавоя внайлы йоисер» происходит с уровня гораздо более возвышенного «шиевши лиеса амшохам мишом киим бифхина сарызва цимсум хулу». То есть с такого уровня, с которого привлечение возможно только образом сокращения. Привлечение в наш субъективный мир, да, в человеческое использование, возможно только через вот волосистость, через преобразование, сведение к уровню волоса и цимцума. Шезе удавками пхина суэрин суэф шели майла майла миседри шталшлус. То есть, привлечение это происходит из бесконечного света, как он выше и выше седри шталшлус. Киаэйр шаях ашаях ли седри шталшлус и хойда ли езам шоха мишом гам шилуэриди и цимцум канал. Поскольку привлечение с уровня, который имеет отношение к седри шталшлус, может происходить вне цимцума, как мы говорили выше. Айну цимцум асарейс. И что это за цимцум? Это вот цимцум, сводящий предшествующие ступени к аспекту сарейс, к аспекту волос. Чего-то я устройство этого предложения перестаю понимать. А волка ашера амшоха гими пхинас ацму суэринсей в боруху, ну, когда происходит привлечение из области сущности бесконечного, из области сущности бесконечного света, благословен он, мишом и эвшалиес амшоха ким алиды саарейс хулу. Оттуда привлечение может происходить исключительно через аспект саарейс. А, понял, просто здесь, на мой взгляд, редактура неясная, допускающий вот такой сбой, как у меня сейчас произошел. То есть, привлечение с уровня, который имеет отношение к седри шталшус, может происходить без цимцума. Какого цимцума? То есть, цимцума типа волос, сведения к волосу. Но привлечение из сущности бесконечного света не может происходить иначе, кроме как через цимцум саарейс. То есть, еще раз эту мысль, несмотря на то, что редактура здесь, мне кажется, не вполне, вот я, к сожалению, как часто бывает, не могу быть уверен, что здесь сбой в редактуре, а не сбой в моем понимании. Но в моем представлении мысль, которая здесь излагается, следующая. Невлосеху махшевосеху, то есть алахот, который приходит к нам образом отсму мисапер, образом высокой степени разделенности, цинцумированности, ограниченности, вот сведение к отдельным алахот и так далее, это то, что приходит в том числе с уровня нефлейсехо, то есть черпается с уровня кесар, что обязывает привлечение данного начала для того, чтобы оно нам досталось в той форме, в которой мы сможем воспользоваться, пройти через многочисленные цинцуны, вот, которые невозможно посчитать. Связывая это с тем, о чем мы говорили выше, это то, что мудрецы устной Торы, несмотря на то, что получают вроде бы все, что они имеют там в этой устной Торе, получают из источника письменной Торы, то есть с уровня все-таки разумного, вскрывают такие глубины или высоты, которые превосходят уровень этого разумного, даже в самых пиковых его значениях, типа хохма Элоя, хохма, как она там включается в кесар и так далее. То есть то, что поднято над хохмой. Именно это делает необходимым многочисленные цимцумим, обуславливающие волосистость Алахи, необходимость ее причесывать, кстати говоря, да? Вот примерно так. Надеюсь, что не ошибусь, если попробую развить эту мысль таким образом. Если бы привлечение происходило непосредственно из хохмы Элоя, то есть из аспекта хохмы, из аспекта разума, то оно могло бы достигнуть нас, не одеваясь в цимцумим. Но привлечение типа алахот устной Торы, поскольку включает в себя привлечение и нефлейсеху, нефлейсеху и мешевесеху, вынуждено пройти через чрезвычайное количество цинцумим, сокращений, преобразований качественных, которые приводят к вот этой вот, к подобию алахот волосам. Меня смущает вот это вот нефлейсеху и мешевесеху, то, что эйнарой хэлэхо, Рэбе подчеркивает, с тобой несопоставимы. На первый взгляд, из текста, как он здесь приводится, нефлесехо – это, мол, привлечение из области кесар, умахшевесехо упхинес хохма Элоя, акол эй нарой хелехо. Все это несопоставимо с тобой. Зачем вот этот оборот здесь, я, к сожалению, пока не вполне понимаю. Тем не менее, продолжим дальше чуть-чуть сейчас следующий тезис, пойдем в скобку и, наверное, там затормозим. А гуми мадрейга гаво анал ейсер худу. Но это, как я понимаю, алахот устной Торы или устная Тора вообще, привлекается из места более высокого. Она, с одной стороны, получает, волосы получают от мохин, с другой стороны, привлекаются с уровня более высокого, то есть с уровня кесар. Велазей замшоха зой, дальше начинается скобка, довольно объемная. Велазей замшоха зоя агам шиги геора мицумцемес. И по этой причине данное привлечение, несмотря на то, что является привлечением сокращенным, цимцумированным, микол моки марей ули майло мишари амшохес шальпи седри шталшус. Это привлечение выше, тем не менее, чем другие привлечения, которые происходят опосредованно через седри шталшус. Агам ши эйном мицумцем кулках, несмотря на то, что достигает нас через седр и шталшулус, оно не является цинцумировано в такой степени. Век мой шикосов моки махер бейнен аба ваима йойник мимазело. И как объясняется в другом месте относительно аба ваима, то есть хохма бина, как они кормятся от мазаля. У маши аба ваима малбишем лизроэс де арих. И как Аба Ваима, Хохма и Бина одевают руки Ариханпин. То есть, являются неким подчиненным началом. Ну, вот как они кормятся от Мазали, имеется в виду, что они имеют отношение все-таки, если я правильно понимаю, и тот, и другой тезис, и насчет рук, и насчет кормления от Мазали, подчеркивают их отношение все-таки к Седри и Шталшулус. Везеу, скобка закончилась, везеу кое хаирида ваамшоха шеле алохейс, и в этом заключается сила спускания и привлечения алахот, шиорду ли мату мату, как они спускаются в самый низ, давка, именно, лифиши шоэшам шахосну гуми пхина сацму сэйрин сэйв хулю, именно по той причине, что корень их привлечения из самой сущности бесконечного света. Наш знакомый нам до боли принцип, чем выше начало, тем ниже оно может спуститься. Вот это начало, оно с одной стороны подвергнуто, его результат несет на себе следы бесчисленных цимцумим, то есть сокращен до беспредела, до невозможности, представляет собой что-то совсем такое, вот волос невозможно сравнить с тканью головного мозга, но тем не менее это вот что-то такое вот родственное ткани головного мозга. И здесь то же самое, то есть вот нас достигли алахот, которые представляют собой какие-то простые действия, описание простых действий, которые нам надо совершить. И нам говорят, что это на самом деле, вот эти простые действия, они запустят процессы на уровне, которые возвышают, которые выше и выше самого источника Торы. Поверить в это возможно? Очень трудно. Это ведь всего лишь простое движение рукой или какие-то простые слова, которые мы произносим. Или простые там, чувства, которым мы себя побуждаем, там, мысли, речи и действия, короче говоря. Простые мысли, которые мы мотивируем себя думать. Это ведь что-то чрезвычайно примитивное, что-то очень уплощенное, грубое, да? Гораздо грубее, чем многое другое. То, что спускается тоже свыше в сотворенность, но не является таким цимцумированным, настолько сокращенным. Тем не менее, именно это привлечение является привлечением самого высокого уровня, и это выражается в частности в том, что именно это привлечение достигает самого низа, то есть области самого низкого грубого материального действия, самой низкой материальной реальности, которую только можно